они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Хищники, особенно крупные, всегда занимали особое место не только в экосистеме планеты в целом, но и в жизни людей, вызывая огромную палитру эмоций от восхищения до панического ужаса. И наиболее ярко это проявляется, когда речь идет не о теплокровных существах, и еще больше усиливается, когда они при этом еще и не сухопутные. Наверняка все знают поговорку о том, кто обитает в тихом омуте. Но на самом деле там, под толщей воды, живут, конечно же, не черти, хотя кто их знает, а самые крупные хищные рыбы наших широт. Это самы. Вот именно об этих гигантах мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – эстонский зоолог, зоозащитник, кавалер Ордена Белой Звезды Алексей Туровский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сегодня общаемся о такой рыбе, которой присуще огромное количество всевозможных легенд, всевозможных баек, и в сказках участвует, и в научно-фантастических фильмах участвует, и, конечно же, в документалистике тоже присутствует. Это сом. Рыба, которую мало кто видел, в общем-то, ну, рыбаки кто-то встречал, но, тем не менее, не столь частый, в общем-то, гость, не столь часто попадающийся обитатель водоемов. Вот что мы можем рассказать о столь таинственном существе, которое ведет такой очень скрытный образ жизни, как сом?
Замечательная рыба. Но, естественно, мы прежде всего будем, так сказать, наше внимание посвятим и будем говорить о саме европейском. В общем-то, он евразийский. Он есть и в Азии, хотя в Восточной Сибири, дальше вот от реки Урала, от Уральских гор к востоку, там начинают встречаться другие виды сома, поменьше. Они поменьше. Наверное, один из самых крупных видов сомообразных в мире – это наш европейский сом. Он бывает за 200 килограмм весом. Более 200 килограмм. Колоссальный совершенно зверь. То есть он, разумеется, не зверь, но все-таки животное. Совершенно замечательная рыба. Главным образом, это все-таки пресноводные. Пресноводные виды и виды, которые ничего против не имеют солоновато-водных условий. Ну, например, в Аральском море жил совершенно определенно конкретный вид сома. Есть ли они там еще, неизвестно. Аральское море практически ликвидировано вот этим знаменитым проектом превращения каракумов и козелкомов в цветущий сад. Академик Ферсман предупреждал, Сталина предупреждал, что этого делать нельзя, потому что если воды Амудари, главное, Сырдари, зарегулировать так, что они пойдут по весне пустыни, а эти пустыни стоят на гигантских отложениях древнейших морских солей. Эта вода проникнет, соответственно, вглубь, растворит большую часть этих самых солевых пластов, и пустыня станет вообще мертвой полностью. Так пустыня – это живая экологическая система. Но все Аральское море, разумеется, стало исчезать, и Аральский сом тоже. Но мы говорим о нашем, все-таки европейском саме. Большая рыба бывает 2 метра длиной. Очень интересной анатомией отличаются все самы. А наш сом своеобразным образом выходит за пределы, так сказать, нормы анатомической самообразных. Ну вот, например...
Ну, наверное, первое – это отсутствие чешуи, например.
Чешуя у него есть. Чешуя есть и у угря, только она микроскопическая. Она микроскопическая, кожа у сома толстая, настолько толстая, многослойная и прочная, что из кожи нашего европейского сома делали сотни лет назад тонкие но очень прочные просвечивающие пленки, и пользовались ими для того, чтобы не застеклить. Стекла-то практически не использовали, а закрыть окошки. Заслать окошки. Было и такое. И из кожи слонов можно делать самые разные вещи. Например, покрывать обувь, и будет очень прочное покрытие. Но всего не расскажешь. Так вот, у слона, европейского слона, спинной плавник практически отсутствует. То есть спинной плавник, первый у него есть, маленький плавничок, но у слона колоссальной длины. И очень сильный, тональный плавник. У сама очень длинный хвост. Господа, мы обычно говорим о хвосте какого-то животного, имея в виду задний отдел тела. На самом деле настоящий хвост с анатомической, так сказать, позиции есть только у позвоночных. Хвост – это орган, в котором в качестве опоры, находится задний отдел позвоночного столба. Следовательно, хвостовой стебель и хвостовой плавник вместе составляют хвост рыбы. Ну, а у скорпиона, например, хвоста нет. Это его просто брюшной отдел. 5 членников, ну и еще пузырек с колючкой, иголкой на конце. Так вот, этот самый колоссальных размеров хвостовой стебель сама, он придает ему замечательный, вытянутый такой вот вид особенный. И сразу понимаешь, взглянув на сама и на то, как он плавает, что он может совершать очень быстрые, мгновенные прыжки в воде. Засадник. Идеальное строение тела для того, чтобы охотиться из засады. Ну, засадница и щука. Но это совсем другая анатомия. У щуки все тело. Вы же знаете, белое мясо у щуки главным образом. А белое мясо – белая мускулатура или светлая мускулатура. У рыб она наилучшим образом приспособлена для того, чтобы совершать очень мощные, но краткие, мгновенные, вот такие стремительные движения. Темная мускулатура, ну, вы знаете, и у сельди, и у ставриды, и у скумбрии, у макрели, у всех морских рыб, пелагических, которые, так сказать, в толще воды все время плывут. Вот у них по бокам тела очень серьезные массы темных мышц, темной мышечной ткани. Сама очень белое мясо, как и у щуки. Но в отличие от щуки, которая прекрасно плавает, выполняет любые маневры, главным образом, или вернее, практически, пользуясь всем своим телом. Вот сразу за затылком начинается, так сказать, моторная часть щуки. У сама до анального отверстия передняя часть тела практически неподвижна. И его движет вот этот колоссальный хвостовой стебель. Вот там его мясо, белейшее, но снежное белое. То есть засадник, засадник, еще раз засадник, способный мгновенно хватать свою добычу из засады. Омут – вот это самое лучшее, самое правильное, любимое, предпочтенное место засады, да и вообще обитания сама. Конечно, он сидит не только в омуте. Он из омута и выходит, и разведкой занимается, а иногда даже мигрирует, правда, не очень далеко, но все-таки. И, разумеется, сон прекрасно составляет себе карту, так сказать, строение дна водоема, где он живет. Но он может выскочить из своего омута и мгновенно. Правда, это будет не полсекунды, а все-таки несколько минут. Но он может действительно переселиться в другой омут, местонахождение которого он прекрасно знает, он все разведал, и может сделать это буквально за несколько минут, сотни метров, может быть, даже больше. Сом, практически большинство сомов, видов сомов, а наш сом этим отличается особенно, имеет совершенно колоссальную пасть. И, разумеется, вот такие у него замечательные усики-щупики. Да? обычно у сомообразных три пары щупиков. Одна пара на верхней челюсти и под нижней челюстью, так сказать, на подбородке. Еще две пары. Но есть, разумеется, в отряде виды, у которых щупиков одна пара, есть такие, у которых две пары. В любом случае, у нашего сама три пары, и они очень-очень чувствительные датчики колебаний воды. Засадник, причем он прекрасно ориентируется в темноте, великолепно ориентируется. У него очень маленькие глаза. И в воде, в толще воды, большинство рыб видит на расстоянии, ну, 30, может быть, 40 метров. Это если вода очень прозрачная. А в таких водоемах, где живет наш европейский сом, вода очень прозрачная. Ну, практически бывает крайне редко. Так вот, именно с помощью своего замечательного осязания, чувства вибрации воды. Разумеется, органы, которые определяют направление вибрации, у них силу, градиенты изменения, усиления вибрации, частоты и амплитуды вибрации в воде происходящие, расположены у очень многих, не совсем у всех, но у очень многих, у костистых рыб, во всяком случае, в боковой линии. Это очень интересные органы, их там десятки тысяч в этой самой боковой линии. И они представляют собой выемки такие, которые внутри шире, чем их отверстия. И они наполовину внутри закрыты мембраной, под которой желеобразное такое вещество, и в нем нервные окончания. Значит, под разными углами, в зависимости от того, откуда идет вибрационная волна, эти самые замечательные датчики дают полную картину в абсолютной темноте. Рыбе саму, в нашем случае, кто приближается, каких размеров, с какой скоростью, и, в общем-то, с какими намерениями.
Ну вот поправьте меня, если я не прав, но я читал, и, в общем-то, у меня сложилось впечатление, что, да, не имея какого-то хорошего острого зрения, тем не менее, сом, пожалуй, из всех обитателей, ну, своего водоема, как минимум, является самым осведомленным о том, что вообще происходит вокруг.
Совершенно верно. Это, несомненно, так. Ну, разумеется, другие тоже не лыком шиты. Другие виды рыб, само собой. Но сом, он выбирает такие места. Ну, омут, представляете? Это такая вот воронка, впадина в дне, ну, скажем, реки, озера, или где он, в каком водоеме находится. И, соответственно, если этот омут, эта впадина в более широкой впадине, то этот омут работает как резонатор Гельмгольца, усиливает. Сам по себе омут усиливает приходящие извне колебания. И сом идеально осведомлен. Это действительно так, совершенно замечательная рыба. Так вот, у него, у сама, гигантских размеров пасть. Огромнейшая. И очень часто самой глотают животных, которые составляют по массе, ну, примерно треть массы хищника. Это не рекорд в царстве рыб, так сказать. Есть замечательная рыба, которую, ну, в общем-то, ихтиологи называют иногда черный живоглот. Эта рыба живет на очень больших глубинах, в океанах, и она заглатывает добычу, которая во много раз больше живоглота. У него брюхо просто растягивается в такой гигантский мешок. Но опасть соответствующая. У сама довольно крупная, ну, около 3 миллиметров в диаметре, это совсем немало, икра, и мальки у него вылупляются у нашего сама, так сказать, самостоятельно, без того, чтобы родители ими специально занимались. А что вам еще о саме сказать? Кого он ест? Рыбу. Пластинчато-жаберных моллюсков, в том числе и крупных. Вот по полкило вот таких беззубок каких-нибудь или перловиц, если найдет. Разумеется, ракообразных, но и лягушек, им это очень удобно зимой. Зимой у рыб в наших краях по умеренном климате аппетит гораздо меньше, чем в теплый период года. Но этот аппетит есть. И щука зимой ест. Правда, редко. Сом просто-напросто выкапывает лягушек, не жаб, не тритонов. Жабы и тритоны зимуют в коченевшем состоянии, диапаузируют где-то на суше. Но настоящие лягушки, вот они зимуют в иле, на дне водоемов. И это прямо-таки сервировка, стол накрыт для нашего сама. Правда, слава богу, зимой у него аппетит не очень серьезный. У самов, у крупных, за метр длиной, ну, может быть, даже вот так метр 50 плюс-минус, там, сколько-то еще, 15 сантиметров, у таких самов в желудках находили и утят, и взрослых уток. Я не уверен, что кряхва, довольно крупная все-таки утка, нырков небольших видов, небольших уток находили, разумеется, и водяных крыс, и кого там только не встретишь. Рассказы о том, что сомы нападают на собак, соответствуют действительности. Сом все-таки, если он очень голодный, и если его, ну, лежбище, так сказать, находится близко к берегу, он может ошибиться. С берега, скажем, какой-нибудь песик небольшой прыгает в воду по какой-то причине, палку ему бросил хозяин, достань из воды палочку. Собаки обожают играть. Естественно, и это очень правильно, с собаками надо играть. Ну так вот, этот самый песик, если это небольшой пес, да, вот что-то вроде баллонки или мелкой дворняжки, или, не дай бог, какая-нибудь чихуахуа. Вообще карманное издание о домашнего волка. Жуткое дело. Так вот, если такой песик с берега прыгает в воду, всплеск информирует сама, если он недалеко, что что-то вполне помещающееся в его пасть и, соответственно, в желудок, вот на расстоянии, там, я уж не знаю, 2-3 метров от него, мгновенный бросок, он хватает собаку, но если это действительно чихуахуа или чихуахуа, но он ее, безусловно, полутораметровый сом просто проглотит. А вот если это пес покрупнее, да, сом его может схватить за ногу и начать на его ногу заглатывать. И он может утопить этого пса. Если пес не лезет, не пролезает ему в пасть, ну, сом останется голодным. Но для пса это слабое утешение.
Ну, а ошибка ли это? Вот вы сказали, что он может совершить ошибку. Ведь, по большому счету, сому все равно, что есть.
В этом отношении вы совершенно правы. Нельзя сказать, что он ошибся. Ошибся он, так сказать, с точки зрения результата. Но не намерения. Вы совершенно правы.
Кстати, у сомов ведь находили и конечности людей внутри. Но вот здесь очень сильно разделяется мнение о том, как они туда попадали.
Да, вот этот аспект жизнедеятельности сомов я, к сожалению, прокомментировать не могу, потому что ничего об этом надежно зафиксировано, зарегистрированного, так сказать, фактологического, я просто не знаю. Разговоры об этом были. И не только разговоры, я имею в виду совершенно конкретные попытки определить возможность, потенциальную вероятность, возможность того, чтобы сом напал на человека. И это, опять-таки, предположение. Тут нет конкретных, надежно зарегистрированных, достоверно зарегистрированных данных случаев такого рода. Но это, в общем-то, довольно основательное предположение, обоснованное предположение, что очень крупные сомы на маленьких детей могут нападать. И не безуспешно. Ну, а разумеется, если труп разлагается, сом, конечно же, может, наверное, оторвать кусок от трупа человека – Зубы у него несерьезные. То есть он ими не может ничего разрезать. Но он ими может удержать свою добычу, разумеется. Их у него очень много, но они небольшие. А силы у него предостаточно, поэтому если труп настолько уже продвинулся в процессе разложения, что суставы не очень прочные, то как крокодил, что он может действительно оторвать, скажем, ступню или кисть, или, может быть, даже руку по локоть у такого трупа. Исключить этого невозможно. А то, что у сама великолепная система химической чувствительности, воняние, запах, мы можем называть как угодно, на самом деле это химическое чувство, и запах, и обоняние, и вкус, то есть, собственно, способность определять горькое, сладкое и так далее, и тысячи разных нюансов. Обе эти большие формы органов чувств относятся к единому по происхождению химическому чувству. Скорее всего, вот химическое чувство и осязание. Первые чувства, которые сформировались у животных, ну, очевидно, уже значительно за 400 миллионов лет тому назад.
Вот что интересно, что у сама, насколько я знаю, ну, взрослого, в общем-то, врагов в водоеме уже нет. Он находится на вершине цепочки. Но в детстве, в том числе, пока они не достигают вот этой точки, когда они находятся уже в безопасности, им угрожают и, в общем-то, даже сами свои же родственники.
Да, конечно, это вполне возможно, разумеется. Каннибализм – это явление совсем не такое исключительное. Мы его наблюдаем у множества самых разных видов, которые относятся к самым разным крупным таксонам, классам, отрядам, семействам животных. Разумеется, каннибализм был присущий человеку разумному, когда он уже был вполне homo sapiens sapiens, совсем не так давно. Причем каннибализм у человека все-таки основательно, кардинально, решительно отличается от каннибализма, ну, того же сама. Сом занимается каннибализмом, когда у него брюх пусто. Голоден он. А рыба, сом, вполне, так сказать, по размерам подходит ему в качестве добычи. У человека каннибализм – это прежде всего культурное явление, ритуальный каннибализм. Это совсем другое дело.
Как раз-таки наш сом ведет себя как стопроцентный хищник, цель которого, в общем, поесть. Соответственно, тот, кто является кормовым объектом, должен расстаться со своей жизнью.
Совершенно верно. Хищник. Жертва. Тут, так сказать, все очень просто и понятно. Никаких ритуальных плясок, как у человека каннибала, ну, например, на острове Фиджи, еще где-то 150 лет назад, даже меньше, туземцы ели ложками и руками все, кроме человеческого мяса. Для человеческого мяса у них испокон веков изготовлялись и применялись вилки, изумительно вырезанные из ценных пород дерева и украшенные чуть ли не жемчугами. Но вилки были только для человеческого мяса. Это особое мясо.
Ну да, сом, когда ест кого-то, он вряд ли хочет стать умнее, худее, и что там еще, когда ты съедаешь какую-то часть противника?
Богаче, успешнее и пройти в парламент, совершенно верно. Вряд ли он этим занимается.
Куда деваются крупные сомы? Вот они вырастают, и опять же, очень много историй про 100-200-килограммовых сомов, но все они датируются какими-то очень далекими временами. А в последнее время очень многие говорят, что крупный сом исчез или, по крайней мере, находится на грани исчезновения. Насколько это так действительно?
Это действительно так. Он еще не исчез. И в Эстонии они у нас, естественно, под охраной. И очень-очень надеюсь, что они и не исчезнут. В Латвии, в Эстонии, вообще на всей Балтике, вообще во всей Европе более-менее, не совсем. Есть в Европе страны, где сама нет и не было. Ну, например, Северная Скандинавия, Фенно-Скандийская вот эта самая провинция там. В Финляндии сом есть, там только вот в южной части, по крайней мере, был. Так вот, сама, очевидно, переловили. Это вполне возможно. Он же действительно местный. Он действительно, так сказать, житель одного места, и вот он там живет, и растет, и растет. И в конце концов поймать его — это не так сложно. Их можно ловить ведь и на удочку. Но сетями сложнее, но вполне возможно. Ну, хороший бредень или донные удочки, естественно, прекрасно работают как ловчее средство для сомов. И сом раз сорвался, два сорвался, но почти наверняка он на том же участке, может быть, 100, может быть, 200 метров вдоль по течению, вот такой участок реки или какое-нибудь озерцо или большое озеро, но все равно это очень локально. Территориальное животное, рыба, очень локальная. И, конечно, этих крупных сомов ловить, не могу сказать, что очень просто. Но при желании, при, так сказать, упорстве рыбаков, конечно же, его поймают. Так что, скорее всего, тут мы имеем дело с переловом. С переловом, как в случае огромного количества самых разных видов морских обитателей и, разумеется, наземных тоже.
Но ведь сом все-таки относится к рыбам достаточно плодовитым и очень, в общем-то, неплохо адаптирующимся.
Это верно, это верно. Но вот этих самых малышей сама очень удобно ловить самым разным хищным рыбам, начиная от вездесущих окуней и заканчивая, скажем, хотя бы теми же лягушками. Может быть, сами лягушки особенно сама не атакуют сомиков маленьких, но в любом случае малыши, им необходима обильная пища, планктон, и тепло. А это значит, что они все-таки пасутся на мелководье, а на мелководье лягушки очень серьезные хищники. Так что ни в коем случае, господа, пожалуйста, не примите вот это моего заявления в качестве призыва бороться с лягушками. Ни в коем случае этого делать не надо. Кроме лягушек, лягушки — это просто один из крайних, так сказать, ярких и, может быть, немного неожиданных примеров того, какие враги бывают есть у малышей сама. Их более чем достаточно и среди насекомых, например, личинки стрекоз, а тем более личинки жуков-плывунцов, особенно крупных. Широкий плывунец, окаймленный плывунец, вот такие большие жуки, их личинки бывают по 5-6 и больше сантиметров, и серповидные челюсти этих личинок распахиваются почти на 2 сантиметра. То есть они с удовольствием питаются рыбой довольно крупной. 2-3 сантиметра, вот такие мальки тоже для них вполне пригодные. И, разумеется, пауки, самые разные водяные пауки. И кого там только нет. Потребителей очень много.
То есть получается, что в своем детстве из этого большого количества икринок выживает до какого-то маломальски серьезного размера сильно меньше, чем половина. Потом дальше подключаются крупные водяные хищники, которые доедают то, что не съели в младенчестве. И, в общем-то, крупных сомов, по большому счету, их на водоеме единицы.
Да, да, это действительно так. И в этом, в сущности, если этих единиц все-таки не очень мало, в сущности, это совсем неплохо.
Также я видел в одном источнике упоминание о том, что, в общем-то, как раз это касалось европейских сомов, что в зависимости от водоема и того, что этот водоем может предложить сому, они могут профилироваться на чем-то, например, ловить голубей на мелководье. И вот конкретные сомы в конкретном водоеме этим занимаются достаточно охотно и очень успешно.
Это вполне возможно, разумеется. Это надежно исследовано, безусловно. голуби, которые заходят в воду для питья, и самые разные другие животные, птицы, млекопитающие, если они более-менее регулярно появляются, ну, вот в каком-то конкретном месте на мелководье, ну, приходится действительно попить или выкупаться для очень многих птиц, то есть практически для всех птиц, купание крайне важно. Ну, вспомните, как себя ведет любой воробей, скажем, в сухом, рассыпчатом, глубоком снегу. Он принимает снежную ванну летом в песке или в пыли, пылевую или песочную ванну. Таким образом, он, во-первых, получает массаж, что всегда крайне полезно и ценно. И, во-вторых, а может быть, тоже, во-первых, избавляется, может быть, от каких-то паразитов в случае птиц. Это, главным образом, пухоеды, малофага, такие насекомые, особый отряд. Но есть представители этого отряда, которые питаются шерстью животных, ну, например, овечий рунец, от них необходимо избавляться. Так вот, мелкая вода, мелководье, лужа, в которой очень-очень хорошо это поведение определяется целым набором очень мощных врожденных рефлексов. Грудка и брюшко, и нижняя или внутренняя, так сказать, поверхность крыльев коснулись одновременно чего-то сыпучего или текучего, сразу птица начинает плескаться в пыли или в воде. И если есть такое удобное мелководное место, хищники, и не только сом, разумеется, обращают на это внимание, запоминают и пользуются. Это все само собой. Это в порядке вещей.
Огромное спасибо за беседу. Было очень интересно. И все-таки мы, наверное, чуть-чуть приоткрыли какую-то завесу тайны, которая зачастую присуща именно самам. И, может быть, кто-нибудь будет больше думать о том, что на рыбалке сама стоит выпустить, нежели тащить его домой.
Это во многих странах. Это просто закон. Это сом под защитой во многих странах. Так что, господа, это наша совершенно святая обязанность. Быть в курсе того, какие виды животных, в какой степени и какими конкретными правилами, так сказать, защищаются, то есть ограничена возможность охоты на них. И эти правила необходимо выполнять абсолютно, стопроцентно. В конце концов, все это прямо и непосредственно, вся эта область явлений и отношений относится к очень простому обстоятельству. Человек разумной природе не нужен. А природа во всей ее разнообразности, во всем многообразии, человеку необходимо стопроцентно, абсолютно. Без нее человечества нет и не будет. Поэтому давайте ее беречь, господа. Это совершенно безапелляционно и не подлежащее на самом деле всяким разным хитрым рассуждениям о том, ну, я возьму только вот одного сама, он такой большой, он, наверное, уже давным-давно импотент, детей у него не будет, я его зажарю. Не надо, господа. Не надо так относиться к правилам, регуляциям охраны видов. Ладно?
Всего доброго, Алексей.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».